Мы знаем о том, что Бог имеет, какие планы у Бога, и мы знаем, какие планы у дьявола, что он старается сделать все, чтобы помешать этому. Но иногда не только дьявол, мы сегодня будем говорить и о нем, и больше о том, как мы, бывает, мешаем, то есть помогаем дьяволу себя же разрушать, скажем так. Вот. Поэтому, знаете, есть такие, ну, я как бы хотела привести пример, что, например, бывает такая ситуация, может быть, у вас даже сегодня она была, когда мы едем куда-то, у нас, например, назначена где-то встреча. И часто мы, даже сейчас уже, тем более у нас есть компьютеры или там наши GPS-системы, навигации разные и так далее, мы приблизительно определяем, сколько времени нужно для того, чтобы доехать до этого, до места назначения. И мы берем точно столько времени. И мы спешим, например, обязательно, чтобы туда попасть, но вдруг мы едем, и написано, что дорога закрыта, объезд. И понятно, что мы хотели бы уже вовремя, но мы понимаем, уже вовремя не получится, потому что нужен объезд или еще что-то возникло. То есть и в нашей жизни точно так же. Бог имеет план, и мы вчера говорили, что кроме того, что Он имеет план, нам нужно этот план узнать, нам нужно его записать, и нам нужно, как бы, нам нужно знать ведение, которое идет на будущее, то есть это совершенный план, который, ну, возможно, мы весь его не осуществим так, но нам, как бы, но мы должны видеть, куда нам дальше двигаться. И в Писании так и написано, вы, если те, кто не имеют этого видения, они в смятении находятся, они не знают, что им делать, они часто, как бы, досадуют, и они на Бога также ропщут. И что, опять же, только ведет к разрушению. Поэтому очень важно, чтобы мы знали это видение, чтобы мы его записали. Но есть также, как бы, план, ну, который ежедневный план, не просто это большое видение, а план, как мы будем осуществлять ту цель большую, то видение, которое Господь приготовил. И нам важно составлять этот план, иначе мы так и останемся с тем видением и просто с таким, знаете, может быть, эмоциональным таким восторгом, что, ой, слава Господу, что Он хотя бы меня знает, Он меня видит, и я рад, что Он имеет для меня много, но так этого и никогда не получить. Вот. Нужно наше, с нашей стороны усилие. И интересно, что вот Павел, мы знаем апостола Павла, который в конце своей жизни, он говорит, что «я все совершил». То есть я совершил то, что Господь хотел для меня. То есть то ведение, тот план, для которого он был рожден. Не просто он говорил, потому что он хотел, знаете, превознести себя. Это были слова Бога через него. Бог был доволен им. Он сказал, да, действительно, ты все совершил. Потому что в течение своей жизни он часто не удовлетворялся. Он не оставался удовлетворенным. Он, наоборот, говорил о том, что я забываю все свои заслуги, все свои победы для того, чтобы простираться вперед к тому новому, лучшему, которое Бог имеет для меня. Я желаю это все исполнить. И в конце своей жизни он говорит, я исполнил. И здесь, почему я привела этот пример, потому что в одном из посланий Фессалоникийцам, первое послание Фессалоникийцам во второй главе, там рассказывается ситуация с 10 по 18 стих. Говорится, он говорит Фессалоникийцам, что «я люблю вас, братья и сестры, я вас как бы родил, я, ну, то есть тот, через которого вы пришли к познанию Господа, мы вас любим, я хотел бы быть у вас, мы планировали быть у вас, сколько раз уже, не один раз», вот здесь написано в 18 стихе, «поэтому мы не раз и не два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Кажется, это апостол Павел, который знает принципы Божьи, знает, как воевать с сатаной, но здесь было препятствие. Пришлось им поехать в другое место. И это было не один раз. Я просто привела один из примеров, но в Деяниях также написано. Они намеревались пойти туда, но воспрепятствовал сатана и не пустил их. Поэтому интересно, что в нашей жизни тоже возникают те или иные какие-то проблемы, или ситуации, которые нам препятствуют идти туда, куда мы спланировали для того, чтобы исполнить то, что Бог имеет для нас. И очень важно это понимать. Это часто бывает, Бог допускает эти тесты для того, чтобы показать нам, где мы находимся. Потому что первое всегда у нас, как я вам сказала, мы просто эмоционально радуемся. Слава Богу, мы думали, что вообще нас никто не знает и не помнит, но сам великий Бог, который творец всего, Он о нас знает. И мы счастливы, и мы хотим, то есть это может быть на эмоциональном уровне. И дальше Бог, ну как бы вы уже радостны, и думаете, что теперь все, Бог просто расстелит красный коврик, и вы просто по этому красному ковру быстренько пройдете. Но тут возникает какое-то маленькое препятствие, и мы уже начинаем сомневаться. Мы уже думаем, нужно ли нам делать этот поворот и так далее. Может, лучше дома посидеть. То есть мы, например, решили для себя, что для того, чтобы мне исполнить план Божий, мне нужно прийти, мне нужно учиться Слову Божьему, мне нужно приходить на занятия. И тут же возникает просто масса проблем, масса возможностей других. На работе что-то может быть. То есть вдруг поменяли график работы, и именно в это время тебе нужно быть на работе. Или еще что-то. То есть какие у тебя приоритеты? Ну, не только на работе. Что-то тоже, может быть, даже просто кому-то поехать помочь. И мы тоже знаем, что Слово Божье говорит, что помогайте людям. То есть любите людей, помогайте людей. Так какой мне делать выбор? Какой мне путь идти? То есть есть разные, не обязательно, чтобы это были плохие препятствия. Это могут быть хорошие какие-то вещи, но которые вас отведут в сторону от того, что на сегодняшнее время для вас лучше. Вот, поэтому, и опять же, Бог как бы сам даже проверит. Так то, что вы написали и то, что вы сказали, вы в это сами вообще верите? Или вы тут же, как только будет что-то другое, вы сразу же пойдете в другую сторону? Поэтому Бог через это просто тоже нам самим показывает, действительно ли мы верим в это или нет. Вот интересный здесь момент в Евангелии от Иоанна, 5 глава. Это рассказывается о том, помните, как там лежал больной человек, кто читал Библию, в храме Божьем была купальня, и туда приходил, там лежали больные многие, да? И туда приходил ангел один раз в году. И когда он всколыхал воду, то в это время кто первый попадал в эту воду, получал исцеление. И написано там, специально интересный такой момент приводится, что один мужчина, он лежал там 38 лет. То есть он лежал, и когда Иисус пришел и подошел к нему и сказал, хочешь ли ты быть исцелен? Ну, кажется, он больной и лежит там уже 38 лет. Глупый вопрос. Конечно, хочу. И он тоже отвечает ему вот здесь в Иоанна 5 главе, в 6 стихе. В 6 именно Господь говорит ему, Иисус, хочешь ли быть здоров? 7 больной отвечал ему, так, Господи, но не имею человека, который пустил бы меня в купальню. То есть это очень похоже на наши ситуации, что да, Господь, я что-то хочу делать, но, как бы, если бы обстоятельства сложились по-другому, но если бы кто-то сделал это за меня, но если бы еще какая-то ситуация, если бы мне не мешали, очень часто, как бы, я помню, один пастор такой пример приводил, было собрание именно лидеров, пастырей. Знаете, мы все люди, то есть они тоже такие же люди, просто те, кто приняли Божий призыв идти дальше. И исполнить действительно это предназначение. И некоторые, как бы, ну, он был над пастырями, он рассказывает, говорит, приходит пастыря и говорит, вот если бы у меня была такая жена, вот как у этого пастора, то я бы горы перевернул. Вот. Но почему он смеялся? Потому что тот другой пастор уже был у него и сказал ему, если бы у меня жена была такая, как у того другого, то я бы все сделал. То есть, знаете, нам кажется, что у кого-то, знаете, ситуация там лучше, или вот если бы, но это опять же как бы поиски, что другой человек, или если бы кто-то меня наоборот, ну как бы, то есть если бы не было такой там, или ну, препятствия какие-то, да, если бы кто-то нам не выставлял. И нам кажется, что только у нас такая трудная и самая не тяжелая ситуация, что у других людей она другая. Но на самом деле, как бы, не ищите этих легких путей, потому что их все равно не будет. И мы с вами даже поговорим следующее, то есть то, что отвлекает нас, бывает, одно из моментов, это то, что мы не хотим брать ответственность. Например, в семье это часто именно из этого происходит. Почему нам кажется, в другой ситуации это лучше? Потому что там нет я там пока не взял ответственность. Каждый раз очень важно, когда супруги готовятся, то есть люди молодые, которые еще любят друг друга, вступать в брак, чтобы в первую очередь поговорить об ответственности. Не что я буду с этого иметь, а как бы какая моя в этом ответственность и какая моя задача в том, чтобы отдавать и жертвовать действительно ту любовь, которая иметь любовь, которая как у Господа, которая покрывает какие-то конфликты, да, которая действительно просто сопереживает, которая просто не верит какому-то злу действительно, а желает самого доброго, самого лучшего, и которая жертвенная любовь. И нам нужно учиться. У каждого человека нет ее просто так у себя. Поэтому Бог и говорит, что придите ко мне и возьмите у меня и спросите у меня. Потому что Он знает, что мы будем барахтаться, мы будем стараться, но у нас не будет получаться все равно. Мы разочаруемся, потому что наша самая-самая лучшая мораль, самая-самая лучшая любовь, она все равно скажет: я устал, мне надоело и так далее. Я помню, когда у нас были еще, Бог работал над нашими характерами через, знаете, очень хорошая тестовая площадка, это муж с женой. Потому что они никуда не уйдут, да, когда мы приходим к Богу, и мы говорим: Господь, мы хотим с тобой быть, и все, чтобы было хорошо. Другие люди, которые со стороны нас атакуют, мы можем от них, они далеко, мы можем все равно от них куда-то уехать, куда-то отойти, вообще с ними не общаться. Но муж с женой, они всегда вместе, не могут друг от друга отойти. И здесь уже как бы еще что тяжело, что от другого человека, если бы он что-то сказал, может быть, ты бы не расценил это как такую сильную обиду. Но так как ты ожидаешь, ну, от своего любимого человека, от близкого человека, ты ожидаешь большего, то когда ты это не получаешь, это обидно. Или когда ты ожидал что-то одно, а получил другое, это еще, ну, как бы еще более обидно, тяжело. И если не решать эту ситуацию с Богом, человек сам, ну, просто в этом, и часто так и получается. Почему происходят разводы? Потому что один копит в себе, как он понимает, что должно произойти, чтобы было у них счастье. Второй копит в себе, чтобы было счастье. Потом идут на какие-то жертвы друг к другу, но когда не видят реакции в ответ, у нас какое-то время, и здесь дьявол тоже, но и мы этому помощники. Например, вот был такой небольшой момент, когда Бог действительно, это был тест. Он тренировал, потому что мы иногда не видим, что в нас. Казалось, было все нормально вот у нас с супругом. И вдруг как-то, мне кажется, он делает не то, это уже скапливается. Мужчины в большей своей части, мой муж 100%, он даже не говорит, что плохо. Он просто обижается и держит это в себе. То есть хотя бы он сказал, что то, что ты сделала, мне не понравилось. Хоть я хотя бы знала, чтобы. Вот. Но я как бы со своей стороны, но он может из-за того, что уже накопилось этого, каких-то неправильных отношений, он начинает как-то, он не видит этого, но он реагирует на мои какие-то поступки, то есть или молчит где-то, или я же уже его знаю, или подчеркнуто вежливо отвечает, показывая, ну, то есть он хороший христианин, он никогда не говорит грубых слов, даже до Христа, он не любит никаких, ну, для него, я уже говорила вам когда-то, да, очень сильно воспитание было у него такое, что никаких ругательственных слов вообще. То есть многие слова, которые даже общеприняты, не считаются ругательственными, для него есть ругательственные. Вот. Но имеется в виду, но у него другой, он может вот такой какой-то выдержанный, зная, что меня это очень сильно ранит, это делать специально получается. И вот мы с ним как получается делали? Я иду к Богу и говорю: Господь, вот я хочу, чтобы ситуация изменилась. И я начинаю, я не буду от него ничего требовать, я буду все для него делать, я буду там... И вот я там 2 недели я это делаю. Но я же ожидаю его реакции, а у него никакой реакции нету на это. И все, больше 2 недель меня не хватает, я взрываюсь. Вот. А он в это время, значит, даже не подозревал, но теперь он решил: я буду, значит, Господь, я хочу наладить отношения. А я уже доведена до... Я в это время вообще не хочу ничего не слышать, не видеть, я тебе вообще не верю в этот момент. И вот так вот как бы пока мы наконец-то все-таки не пришли, ну, как-то Бог так сделал, что мы поговорили об этом, и мы поняли, что мы вот так вот играли в эти, знаете, на качелях, как бы катались этих. Вот. И в конце концов пришли к такому... Понятно, что не все сразу опять пошло прекрасно, но во всяком случае мы стали делать шаги навстречу вдвоем, вместо того, чтобы, знаете, по очереди, и потом опять реагировать. Но опять же нам нужна была все равно Божье отношение, Божья любовь, потому что человека, то есть его хватает ненадолго. Для того, чтобы даже понять, потому что мы совершенно разные. Точно так же я вам рассказала пример в семье, но это в любых взаимоотношениях. Друзей, в церкви, на работе, в других каких-то любых общениях, где люди общаются вместе. То есть эти ситуации, это такое у меня было небольшое отступление, чтобы показать, что мы просто своей силой не можем, это действительно, почему Бог и призывает. Потому что для человека в его гордости кажется, почему ты все время, Бог, настаиваешь, типа как будто бы ты меня хочешь, вот как... Чуть ли для нас послушание – это как унижение получается. Мы приняли, знаете, почему в Писании очень много есть мест, когда говорится, что просите о том, чтобы обновить ваш разум. Потому что мы жили в этом мире до познания Бога, мы всю принимали эту мораль человеческую, которая может быть хорошая, но она не Божья. И она все равно как бы нас ведет к погибели. И нам кажется, что мы что-то хорошее делаем, но оно не получается. И поэтому как важно, чтобы наше мышление поменялось, потому что с тем мышлением, которое было раньше, мы не сможем это исполнить. И когда-то я у вас была на занятиях и рассказывала о том, что человек, он есть дух, у него есть душа, и это все находится в теле. То есть когда мы умираем, то тело, оно возвращается, да, в землю, откуда было взято, а душа и дух, они живут вечно. И дух и есть эта личность наша. Но интересно, что когда Бог сотворил Адама, то все это было в гармонии. И дух, и душа, то есть дух в постоянном был общении с Богом, душа подчинялась духу, то есть душа – это где эмоции, где наше сердце, воля. И он ходил просто с Богом в прохладе дня, да, и общался с ним. И все было прекрасно в гармонии. Но когда человек согрешил, то произошло отделение. То есть дух, написано, что когда ты согрешишь, ты умрешь. Человек не умер, Адам не умер сразу. Вот, но он, произошла эта духовная смерть, отделение от Бога. Его дух был отделен от Бога. И пока мы не принимаем Христа в наше сердце, наш дух, он не возрожден к новой жизни, и он не имеет общения с Богом. Когда мы принимаем Бога в наше сердце, когда мы принимаем по вере то, что Иисус совершил эту жертву на кресте для того, чтобы мы могли быть очищены от грехов и имели это общение с Богом, то наш дух в этот момент, мы получаем это второе рождение. Наш дух возрождается к новой жизни, и он опять имеет общение с Богом. Но это уже, я вам тогда делала ударение на том, что это не происходит автоматически, как было у Адама. Мы должны желать этого. Поэтому и мы пели сегодня, да, мы, Господь, желаем Тебя всем сердцем. Мы хотим этого, мы хотим, то есть мы должны, наш дух только тогда общается, мы имеем этот доступ, как бы можно, он открыт. То есть Бог открыл дверь, но нету такого, что все автоматически происходит, как раньше было. А мы должны приходить и просить. Мы должны приходить и говорить: Господь, дай мне это. Тогда Господь дает. Но что происходит? В то время, когда дух не был возрожден, в то время, когда он не было этого общения с Богом, то душа не знала, что ей делать, и она взяла власть, так сказать, в свои руки. И она теперь занималась как бы для того, чтобы человеку выжить, душа, его воля, его эмоции, она решала. Но человек, он постоянно желает, вот как бы у него этот инстинкт самосохранения, постоянно страх, что что-то произойдет, и он пытается как бы на самовыживании, то есть гордиться, и наоборот как бы делает то, что удобно для него, как он считает, ну, наоборот, раня других вокруг. И сейчас поэтому, когда мы приходим к Богу, когда дух возрождается, и когда... Теперь мы должны постоянно, почему мы столько говорим, да, послушание, и вчера, вы, наверное, уже, может быть, кто-то устал от этих всех слов, но это очень важная часть, это основа. Потому что через это мы начинаем постоянно в общении с Богом, дух наш питается от Бога, и он теперь начинает учить душу. Поэтому, вы знаете, во многих, даже Давид, во многих псалмах он говорит, он как бы приказывает, благослови, душа моя, Господа. То есть он своей душе говорит, что ей делать, потому что душа, она хочет себя прославлять, она не хочет Господа прославлять. То есть душа, она хочет другие какие-то моменты делать. И через то, как, насколько мы наполняемся от Бога, насколько мы изменяем свое мышление, мы говорим тогда своей душе, что делать. Когда мы, наоборот, стоим в противлении, то тогда душа опять берет как бы власть, и она говорит нам, и очень часто она все равно делает ошибки, и мы попадаем в еще большие проблемы. Поэтому очень важно понимать вот этот принцип еще, для того, чтобы мы могли все-таки противостать и действительно достичь того успеха, к которому нас Господь приготовил. И здесь интересно, что я хотела еще раз обратить ваше внимание к этой пятой главе Иоанна, где он говорил, ну не имею человека, и как бы каждый раз объяснял. Еще одно такое бывает препятствие, то, что мы очень часто зависим от мнения людей. Я очень сильно в свое время зависела. Я на служение приходила, я не могла прославлять. Я даже закрываю глаза, я чувствую на себе глаза людей, и я все время, как бы, знаете, вот кто обо мне что подумал, как там я выгляжу, как еще какие-то моменты. И это был такой контроль сильнейший, ну, и некоторые люди, может быть, уже не настолько, не в церкви, но все равно нам как бы, мы во многих вещах зависим от людей. Даже в церкви, как бы, почему и ходят эти все, как бы, бывают пересуды, потому что, ну, нам интересно, нам хочется выглядеть лучше, и, ну и так далее. Вся эта то, что действительно тоже не от Бога, потому что каждый драгоценен сам в себе. То есть нам не нужно быть похожими на кого-то. То, что Бог для нас, дал для нас, это уникально. И нам нужно просто, наоборот, развивать то, что Бог уже для нас предопределил, вместо того, чтобы сравнивать, и вместо того, чтобы пытаться быть там похожим на какого-то человека в плане того, чтобы, ну, как завидовать, да, или еще что-то. Поэтому очень важно, чтобы мы были свободны от мнения людей. И действительно не пытались, здесь я хотела еще один момент остановиться, что когда такое происходит, какая-то проблема, даже человек нас действительно ранил, даже человек сделал что-то конкретно против нас, серьезное, мы не должны смотреть на это обстоятельство, мы не должны смотреть, как бы, ну, вот как этот человек сказал, но там кто-то меня не принес, он тоже ожидал, вот да, нам кажется, что здесь только его проблема, но на самом деле я же больной лежу, неужели никто не видит, и почему меня не опускают в воду, да, вот, поэтому как бы он, получается, обвинял других людей. Вместо того, чтобы обвинять человека, даже если он плохо сделал, лучше обратиться к Богу. То есть и спросить, что ты в этой ситуации, Господь, чему ты меня хотел научить? Что ты хотел показать во мне, что мне еще мешает? Но что Бог хотел, может быть, я вам привела пример из нашей жизни, да? Кажется, вот все нормально уже. И вдруг Бог специально создает, так немножечко где-то нас сближает, и оказывается, мы не знали, что у нас это есть еще. Мы думали, мы уже такие святые в Боге. И вдруг начинается у нас напряженка в семье. Понимаете? То есть Бог как бы создал эту обстановку. Через какое-то время опять проходит, знаете, период благодати такой. Уже, кажется, все в Боге познал. Или, может быть, начал молиться. Бог, покажи мне. И Господь тут же на этот, знаете, я сколько видела людей, которые... Они искренне любят Бога, искренне хотят, чтобы Бог что-то для них сделал, и начинают молиться. Бог, измени там это во мне, или сделай еще что-то. Но наше понимание изменений, что я наконец-то осознал, что я не прав там где-то, и я сейчас помолился, теперь я уснул, завтра утром я проснулся, и как бы у меня уже этого нету. Там, например, Господь, удали от меня гордость. Но гордость – это наша, так сказать, тема, которая, пока мы будем во плоти здесь, так она за нами и будет ходить все время. и мы должны ее смирять. И получается, что нам кажется, что это должно сразу пройти. Но на эту молитву Бог дает ответ. Нам кажется, что Он не дал ответ, но Он дает ответ. Он дает ситуацию, в которой все это обострится. Для того, чтобы мы, Он знает, что мы сможем это преодолеть, но чтобы как мы пройдем. И бывает, если мы не прошли этот урок, а продолжаем молиться, Господь, научи. Он опять ситуацию нам дает, и опять. И мы думаем, да Господь, сколько можно этих ситуаций? Но мы же молимся, а Он дает ответ. Понимаете, мы сами ж просим, получается. Мы небо просим, Господь, дай, помоги нам от этого и этого там решить эту ситуацию. И Господь говорит, хорошо, вот я создаю тебе ситуацию, в которой ты должен разобраться, и через те принципы, которых я тебе учил, должен это пройти. Почему, например, люди, которые были, через те или иные ситуации, они были, можно сказать, ранены, да, то есть сердце уже не доверяет никому, сердце болит, и когда они приходят к Богу, казалось бы, они рады, они закрылись уже, они где-то по себе могут там быть одиночками, считать. Знаете, когда это происходит, у нас зрение меняется. Почему в Ефесянам там пишет апостол Павел, просвети очи сердца нашего? Потому что нам уже кажется, что все люди против нас, что все считают нас не такими там, что еще какие-то моменты и ситуации. Мы уже не видим саму ситуацию. Нам кажется, что люди некоторые приходят и говорят, вот в церкви все меня осуждают. Но люди наоборот, а я вижу, что наоборот, они приходят, они с открытым сердцем. Но человек уже сам себя где-то как бы осудил и отстранил от людей. И он видит другими глазами. Даже то, что кто-то подошел и спросил, из любви, из желания, может быть, просто узнать, как твои дела, он думает, что сейчас этот уже меня хочет осудить или еще что-то. И мы сами выстраиваем эту стену одиночества. И мы как пришли одинокие с этой стенкой, или я даже иногда называю такую эту металлическую решетку с подключением электричества, потому что то, как нам кто-то подступает, начинают искры от нас лететь. И так же мы ушли, но мы подумали, что нас никто не хочет, но мы сами отделили. И очень важно, то есть нам нужно принять решение, увидеть эту проблему. И почему я об этом рассказала? Потому что даже вам покажется, может быть, странными, но именно так и происходит. Я знаю много людей, они именно очень чувствительны. И сердце, и мужчин, даже которые, они любят Бога, они всегда приходят, они везде, но они готовы больше делать, чем самим Богом встретиться. Бог хочет прийти и просто наполнить их, чтобы вот эта вся боль, она вышла, да, чтобы они, тогда глаза просто другие станут, они по-другому увидят и так далее. Но эти люди, не все, поэтому вы не сравнивайте себя, но я просто знаю таких людей, они даже в прославлении, когда Бог касается их сердца, казалось бы, знаете, идут, и потом раз, в сердце. И в этот момент, если сердце еще не исцелено, это не бальзам, который, знаете, вот как вы любое лекарство, вначале щипит, да, для того, чтобы вылечить. Вначале начинается резкая боль. И человек не хочет, и в этом инстинкте самосохранения он опять убегает и опять прячется. Как Адам сделал, он тоже спрятался, получается. А Бог говорит, приди ко мне. И когда мы приходим, а если в сердце есть рана? В этот момент соприкосновения с Богом вначале боль. Чему я пример привела? Потому что то же самое, если вы решите какую-то, хотите решить проблему, Бог будет создавать ситуацию, чтобы вы, то есть вы выучили, как ее решать, Он с вами за руку, вы его взялись, но вы будете проходить эту ситуацию, и когда вы в ней, то есть ситуация будет та же, но ваша реакция, то есть на этот поступок, на другой будет другая, тогда вы победили окончательно, то есть тест вы прошли. Если нет, это будет тест за тестом, за тестом, за тестом. И интересно тоже, что в нашей христианской жизни еще Бог действительно очень хороший учитель. И бывают ситуации вот этого благодати, когда вы чувствуете Бога так близко. Он рядом, и вы видите Его там в чем-то, в ваших делах какие-то и так далее. Но тут приходит тест. Во время теста Бог молчит. То есть Он не подсказывает вам, как поступать, понимаете? Вы уже должны, Он знает, что... Урок, вы должны были выучить, И он не будет подсказывать, вы должны это решить сами. Я просто, когда была в своей даже жизни, тоже хождение с Богом, вдруг, казалось бы, я так люблю Бога, постоянно с Ним, Его присутствие рядом, и вдруг как будто бы Его нигде нет. И не слышу Его, и не чувствую Его, ничего нету. И я очень расстраивалась, я думала, что что-то, значит, во мне не так, и еще что-то, это хорошая тоже подсказка, но это не так, это просто Бог видит, что вы прошли, вы с Ним вместе шли какой-то путь, и Он видит, вы это уже, ну, как бы, вы можете пройти этот тест, и Он дает вам тест, и в это время Он молчит. А проблемы, которые приходят, они бывают разного уровня. Интересно, что я хочу вам прочитать из Исаии, книги из пророка Исаии, 43 главы, с 1 по 3 стих. Там говорится о потопе, то есть дожде. Это тоже, знаете, потоп и дождь, это иногда как, ну, тоже проблемы, да, какие-то, которые вас выше головы над вами, так, знаете, затапливают вас. И здесь интересно вот то, о чем я сказала. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя и устроивший тебя. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я Господь Бог твой, Спаситель твой». То есть и таких обетований много в Писании, я взяла одно из них, но здесь это тоже говорит нам, и я начала только с дождя и потопа, но здесь написано и огонь пройдешь, и воду пройдешь, и медные трубы, и все остальное. Но если будешь со мной, потому что я с тобой, здесь еще раз подтверждение, да, я тебя и образовал, и ты мой, я тебя к себе призвал, и ты все пройдешь, я буду с тобой. Для чего приходит потоп? Для того, чтобы смыть некоторые вещи с нас, да, и, то есть смыть эти вот неправильные какие-то отношения, смыть наши, Виктор вчера делился, то есть те желания, которые мы сами себе настроили, но которые не в планах Божьих, и мы в них пытаемся что-то делать, не получается, и мы разочаровываемся, то есть эти ложные какие-то, может быть, надежды или неправильные мотивы нашего сердца, то есть мы можем что-то желать делать, но с неправильным мотивом. И Господь не желает как бы допустить того, чтобы это было с неправильным мотивом, поэтому на нас реки, нас, кажется, затапливают. Но у Бога все равно как бы Он использует это для того, чтобы нам помочь, не разрушить, мы должны понимать, не разрушить нас, но чтобы нам помочь. И в Римлянам 8 главе 28 стихе написано, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То есть, но опять же, если мы извлекаем это, если мы не просто, как мы только что посмотрели, 38 лет человек постоянно винит других в том, что не было исцеления. Но там дальше, если пойти посмотреть, Иисус его просто отпустил, он даже не знал, кто его исцелил. Он пошел его спрашивать, что произошло, кто это был. И никто не знал, но потом Иисус подошел к нему, и он сказал, что не греши больше, потому что эта болезнь у тебя из-за твоего греха была, не греши больше. И как бы, но он не осуждал его, ничего, он его исцелил, вот, но он сказал, что, то есть дал ему наставление, что нужно делать, чтобы дальше не пришли опять эти проблемы. Опять это не для людей, знаете, не каждый болен именно из-за этого, потому что грехи или еще что-то. Каждый из нас, он должен слышать от Бога, что Бог ему скажет. То есть, то ли это из-за греха, то ли это по какой-то другой причине. Нет. И очень важно также, знаете, потом приходят бури, которые вырывают с корнем все то, что тоже Богу не нужно. И нам это не нравится. Но это важно для того, чтобы мы действительно могли исполнить то предназначение, которое Господь имеет для нас. Я хочу еще в двух словах сказать, например, привести тоже Давида. Помните, как-то те из вас, кто на занятия даже ходили, Виктор много говорил о жизни Давида, но я хотела только сказать такой небольшой момент. Он, именно Давид, он очень много тоже пишет, в псалмах вы найдете, где он говорит, «Господь, видели видели меня очи твои еще в утробе матери, ты меня соткал прекрасно» и так далее. Он понимает, что Бог его сотворил. Но у него была серьезная, как бы, в его семье отверженность. Мы видим, когда Господь посылает пророка Самуила, чтобы помазать его на царство, отец Давида призывает всех своих сыновей. Это, знаете, история Давида, как будто бы сказка «Золушка». Потому что он всех своих сыновей привел, но Давида там не было. И даже когда он, а есть у тебя еще, потому что Бог Самуилу не давал добро, то есть не было из этих никого, кого Бог избрал. И есть ли еще? Ну, как будто бы нету. Потом, да, там один у нас пасет овец. То есть и призвали его. Он вообще как будто бы считался даже не сыном, а как там слугой у них каким-то, хотя он тоже был сын. И представьте, ну, как ему было тяжело, он где-то даже говорит в псалмах тоже об этой своей ситуации. То есть уже у него было отверженное сердце, раненое сердце, он искал. Но Бог избирает его для своего великого плана и поставит его царем. И интересно, что когда ему было, наверное, лет 16, но в лет 18 он уже становится главнокомандующим у царя Саула, и Саул отдает за него свою дочь. Практически, как бы по-человечески, он уже, ну, получил все, что Бог как бы пообещал, что он практически уже претендентом становится на царство. Но затем мы знаем, что происходит. Все это уходит в один миг, и начинаются трудности, что этот царь Саул, которого он называл своим отцом, он гонится за ним с огромной армией, чтобы убить его. И здесь Бог, вот эти тесты начинаются, эти прохождения, прежде чем он действительно пришел и стал царем всего Израиля. Но он проходил пути, когда Бог готовил его на это царство. И самое последнее испытание было, это когда один из военачальников, у царя Саула был военачальник Авинир, до того, как Давид еще пришел, стал главнокомандующим. И он, конечно же, еще тогда затаил на него зло, когда Давид сместил его с его места, но затем вот это он был тот, кто всегда за ним гонялся, чтобы его убить и так далее. И затем он приходит к нему, к Давиду, и Давид уже имел положение власти, он мог его просто приказать убить, он мог сделать с ним все, что угодно. В это время этот Авинир не имел никакой ни власти, ни силы, но он прощает его. И это была самая такая уже последняя, но основная проверка на то, что прощаем ли мы своих врагов. И после этого Давид воцарился на троне. Поэтому из этой даже ситуации мы некоторые другие проходили, но из этой ситуации еще раз подтверждение. Если Бог хочет, чтобы вы этого достигли, то нет ничего, что могло бы воспрепятствовать, кроме вас самих. Вы только можете быть препятствием. Потому что если вы принимаете какие-то решения, которые, наоборот, мешают, то вы же сами и виноваты. Интересно еще такая мысль. Когда вы проходите трудности и начинаете сомневаться, сказал ли, то есть когда приходят трудности, приходят сомнения, сказал ли это Господь, сказал ли вам Бог начать какое-то служение, сказал ли вам Бог то или другое делать, потому что вам кажется, если сказал Господь, должно быть без трудностей. Но когда вы проходите эти трудности, то тогда именно и вы устоите в них, то вы знаете, что это точно сказал Господь. Потому что Бог вас провел через эти трудности, и вы вышли победителем, то, о чем мы с вами говорили. Теперь я хочу буквально немножко остановиться на то, что еще, на какие есть вещи, которые нас отвлекают от того, чтобы мы действительно исполнили Божий план и были успешными в этом. В Галатам, в послании Галатам, в 5 главе, 7 стихе, апостол Павел, он разговаривает с верующими из этой церкви, из этого города, и он в возмущении, потому что это была церковь, где они активно приняли Бога, где они пошли за Богом, где они возрастали в истине, где все шло прекрасно, и затем они приняли ложь, и к ним и пришли учителя, лжеучителя, они это приняли и стали во всем сомневаться, в том, что делает Бог и так далее. И он говорит им тогда, там есть еще более такие серьезные вещи, которые он им говорит, но я прочитаю это. «Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» То есть Павел задает им этот вопрос. «Вы же классно двигались в Боге. Почему же? Кто помешал вам? Какое препятствие было? Что вас отвлекло?» И одни из таких препятствий – это отсутствие посвященности. Одно из них – это отсутствие посвященности. То есть, если человек не посвящен, вы, например, что-то хотите делать, даже в церкви. Вы приходите, и затем вы жалуетесь. То есть, вот конкретно этот просто хороший пример. И вы становитесь, как этот человек в этой купальне. Вы говорите, я хочу это делать. Пастор говорит, хорошо, но он обязательно должен проверить, насколько вы посвящены этому. Значит, потому что это потребует времени и жертв, это потребует еще каких-то ситуаций. И как бы, если пастор увидит, что вы не желаете посвятить себя, он вам это дело не поручит. А вы будете обвинять, что как бы, ну, у нас пастор никого не видит, ничего не дает нам, никаких поручений, там, и так далее, и так далее. То есть мы будем обвинять другого человека, но если человек не посвящен, ему трудно доверить какое-то дело. Поэтому не удивляйтесь, если у вас нет посвящения, что вам не дают поручения. Дальше люди, которые не посвященные, они часто начинают, но они не заканчивают ничего. Как бы они вот так вот на вдохновленности, такой на эмоциональном подъеме могут что-то начать, не закончить, начинают следующее. Или есть такие советчики, они всегда приходят на служение всем советовать. То есть посвящение не хотят, но я буду вам рассказывать, как вам надо быть посвященными, как вам нужно брать ответственность и так далее. Мы были во многих служениях, я знаю, что такого очень много. И, конечно же, без посвящения трудно преодолевать то, что мы сказали. Как только же Бог дает это, сразу же дьявол, он какое-то препятствие. И для того, чтобы его преодолеть, тоже нужна посвященность. То есть, помните, Виктор говорил, если вы уже объявили войну, выходите на битву. Потому что если вы объявили, он вас просто, ну, уже там уничтожит, сам расстреляет и так далее полностью. Если вы не вооружитесь и вы не будете сами атаковать, то вас просто в обозе там постреляют и все. Вот, поэтому очень важно, чтобы... И также этот человек, он не желает брать ответственность на себя. В то время как посвящение, оно приносит постоянство, верность, преданность. Ну, то есть, это когда мы берем это посвящение. Здесь несколько примеров. В Иоанна 17 главе Иисус молится за тех своих, да, и он просит у Бога там много для них и говорит то же самое, говорит, я посвящаю себя за них. То есть Иисус Христос, он посвятил. И в 1 Коринфянам 16 главе написано о служителях, Павел пишет, которые, говорит, они посвятили себя на служение. То есть это не просто мы придумали это посвящение, но об этом в Писании во многих местах говорится. И это не только относится к библейской духовной жизни. В любой жизни, ну, в такой жизни, если вы не посвящаете этому время, то это дело все равно не будет успешно. И то же самое и на работе, или где-то, если вы не берете ответственность, и вас не будут повышать, на вас или вообще даже уволить могут. То есть, если вы не посвящаете тому делу, которое, особенно в Америке, я смотрю, там уже, вот некоторые там, где работы, которые большие зарплаты. Ты не просто так работаешь, знаете, приходишь отсиживать. Ты должен приносить серьезную прибыль этому человеку. Поэтому они требуют, вот я смотрю, люди, которые даже вот просто менеджеры или еще. Я знаю, у нас одна сестра, она молилась за работу, она... Ну, вот помогает дантисту, да, там, ну, technician это, да, как бы ассистент. Вот. И она работала там, ну, там, я не знаю, 20-25 долларов в час, как бы хорошая работа. Она всегда себе могла даже там часы как-то менять. И она очень хотела работать у известного там специалиста. И к нему практически невозможно. Мы всей церковью молились, она попадает к нему, он ее берет, и берет там на какой-то срок, и она просто не выдерживает, потому что он... Она еще удивилась, он, по-моему, даже, я не помню, он был женат сам или нет, он очень известный в городе. Короче, он требует полного, то есть, чтобы у тебя ни семьи, ничего. Практически, если надо, там ночами оставаться, если полный, у него очень хорошая зарплата, он известный, но и за это надо платить, как бы платить все равно, понимаете, как бы, то есть. И она даже сама, не он ее, она говорит, не-не, я такую работу не хочу, она сразу ушла оттуда. Потому что она понимает, это уже у нее не будет своей жизни, будет только жизнь этого дантиста. Вот. Поэтому, как бы, ну трудно, иногда трудно бывает выбор сделать, потому что если одна и то же из препятствий может быть финансы, вот. Мы часто как бы, Господь, я хочу, я буду что-то делать, но когда будут другие финансы или еще, так мы тоже, то есть вот как, будем ждать. И дьявол сделает все возможное, чтобы у нас, раз у нас эта проблема, раз у нас это препятствие, значит, все возможное, чтобы у нас не было никаких денег. Потому что он не хочет, чтобы вы пошли исполнять волю Божию. Поэтому, как бы, здесь нужно, наоборот, в доверии Богу сделать этот шаг, и Бог покажет. То есть, и для некоторых это может быть, что на какое-то время даже без такого больших финансов, но, знаете, они как не заканчиваться будут. Потому что некоторые, я помню, у нас в бывшем Советском Союзе в церквях не приносили десятину и пожертвования, потому что, как бы, ну, мы же говорим, вот, испытайте Бога, да, и как бы Господь даст вам больше. А люди в своем, как бы, ну, вот тоже в своем таком очень узком мышлении, да, они думали, ну, подождите, у нас зарплата там, дам я доллару, рубль, дам я Богу рубль, или дам я Богу там 50 рублей, кто мне зарплату повысит? У нас эта зарплата, как бы, как она была там, 30 рублей или 36, там, или 60, у кого 120, да, ну, кто мне ее сделает? Но как бы сами ограничивали в своем мышлении мы Бога. Потому что если взять, например, народ израильский, когда он шел по пустыне, да, я помню, один проповедник говорит, ну, конечно, мы хотим там каждый месяц обувь менять, они 40 лет ходили, обувь не изнашивалась. То есть, так что мы хотим? Мы хотим, чтобы у нас было там 460 пар обуви, или мы хотим исполнить, то есть, может быть, какое-то время просто обувь будет не изнашиваться, и питание у нас будет, и так далее, но не будет каких-то излишеств, но будет, Господь обеспечит нужды, скажем так, да, и от этого, может быть, дальше пойдет. У кого-то сразу Господь благословит финансами, но все равно нужна вера, чтобы выйти и сделать. И на примерах библейских героев во многих местах Господь обещает, и потом написано, что Он говорит, встань и иди и делай, то есть. И когда человек встает и делает, у того успех. Авраама возьмите, других, да. А если человек продолжает ждать, как мы только что пример почитали, то он так и остается ждать. Поэтому пока мы не делаем это решение. Еще одно из препятствий – это непослушание, о котором мы много говорили с вами. Но я хочу просто привести пример того, что когда есть непослушание, развивается духовная слепота. И, то есть, и глухота тоже, и слепота, и глухота. Потому что, вы видите, мы все время говорим о том, что нам нужно знать. Нам нужно четко услышать, то ли здесь, где угодно, то ли мы прочитаем из Писания или еще. Вот, но мы должны знать, что мы знаем, что Бог имеет для нас, чтобы мы услышали то, что Он говорит. Но если Бог что-то нам маленькое сказал, и мы это не сделали, непослушание, мы не сделали один раз, мы не сделали второй раз, мы не сделали третий. Потом мы удивляемся, Боже, почему мы не слышим, почему ты не говоришь? Но у нас просто постоянно непослушание, бесполезно нам говорить. И Бог может просто не говорить, пока мы не сделаем что-то. Может быть, следующий вопрос, Господь, что я не сделал, в чем я не послушался? И вы знаете, очень часто Господь на это сразу же очень четко отвечает. Потому что до этого Он уже говорил, мы услышали, но мы решили, как бы, знаете, сделать вид, что мы не услышали. И иногда даже некоторые говорят, я знаю, мне уже Господь, но я даже не хочу об этом молиться, потому что я знаю, что Он мне скажет, а я это делать не хочу. То есть непослушание. И бывает так, что Бог ждет, пока мы послушаемся в чем-то малом, то, что Он сказал, для того, чтобы говорить дальше. И иногда надо задать такой вопрос тогда, в чем я не послушался. Здесь в Деяниях 26 главе 19 стихе апостол Павел, мы с вами говорили о нем, что он перед царем Агриппой, когда свидетельствовал, там было, говорилось о том, как Бог ему открыл ведение. И дальше в этом 19 стихе написано, я не воспротивился небесному видению. То есть он принял это, потому что если бы он начал противиться, то он бы так и не исполнил. Но он исполнил до конца в послушании. Послушание приносит нам терпение. Терпение – это не просто, ну, как бы, знаете, я все выдержу. Но имеется в виду, это вот стойкость у нас, выносливость тоже. Не терпение, которое там перетерпеть, я перетерплю как-то. А имеется в виду, это нас закаляет тоже. То есть такое терпение. Смирение и вот мужество к чему приводит. Одна еще из препятствий – это неверие. А неверие приходит, когда мы не желаем позволить Богу изменять нас. Потому что до этого мы уже все сказали, помните? То есть для того, чтобы мы пришли к чему-то, нам нужно измениться, потому что мы еще не измененные до конца. Иначе то, что Бог для нас даст, оно будет нам во вред. А Бог говорит, что я только во благо даю, правильно? Значит, Он знает, как нас подготовить к тому, чтобы мы могли принять то благое, которое Он для нас имеет. И если мы не желаем, чтобы через Слово Божье, через Его действия изменяться, то приходит тогда неверие. Вера – это способность видеть будущее, независимо от обстоятельств. И вера именно открывает, поэтому помните, мы говорили, что основание для духовной войны, основание для того, чтобы исполнить то предназначение, которое Бог имеет – это вера. То есть, когда мы не видим и когда идут обстоятельства на нас, но это, ну, как бы, мы все, то есть мы, наоборот, видим это будущее, независимо от обстоятельств, которые есть. Что еще мешает, это недисциплинированность. Какая может быть, ну, просто это слово может быть по-разному истолковано, но я хочу здесь одну только заметку, ну, то есть оно может касаться разных сторон нашей жизни, но есть такая ложная избирательная духовная жизнь. Знаете, как бы, есть люди, ну, эти проповеди мне не нравятся, эти учителя мне тоже не интересны, потому что они четко, прямо говорят в мою жизнь, что мне нужно делать. Не-не-не, вот я как только сижу у них, такое впечатление, что они никого не видят, а только в меня пальцем показывают, знаете. И это Дух Святой обличает, да. Вот. И лучше я буду слушать там проповеди великих проповедников, там, я такой уже духовный, я много чего знаю, но жизнь свою я менять не хочу. То есть это такая, есть такие духовные люди, они даже как бы в церквях не задерживаются, они просто, потому что в церкви ты все равно как в семье, ты столкнешься, и то, что в тебе не то, оно будет вылазить наружу все равно. Тебе же не хочется показывать, поэтому ты где-то вершком нахватаешься и будешь идти куда-то, где люди тебя не знают, и показывать какой-то великий духовный, говорить какие-то там духовные вещи, в то время как сам ты не изменяешься и не желаешь как бы быть послушен Богу. Поэтому вот это один из таких аспектов, которые я хотела показать. Это нам мешает. И также мешают ложные приоритеты. Очень важно, чтобы у нас были правильно расставлены приоритеты. В Ефесянам 5 главе, 15 и 16 стихе там написано, что «дорожите временем, потому что дни лукавы». Дальше там идет «не упивайтесь вином, а упивайтесь Духом Святым». И это как раз эта глава, которая дальше, в начале в этой главе говорится о любви к Богу, и если мы Его любим, какие вещи Бог от нас, с нас смоет. Вот, если мы позволим Ему. И затем дальше идет вот это о временах лукавых и дальше об отношениях мужа и жены, что есть его прообраз его церкви, да, написано. Это тайна, которая всем не открыта, но это то, что Господь как бы для, ну, для своей церкви приготовил. Интересно, здесь, в этом месте, где написано, что «дорожите временем», «дорожить» в переводе обозначает «платить цену». Ну, то есть каждый раз мы именно с этим сталкиваемся, и нам кажется, что цена слишком велика. Но эта цена очень маленькая по сравнению с тем, что мы обретем. Но вначале, когда мы эти на весы складываем, очень часто мы этим временем не дорожим, потому что мы не хотим платить цену. И время, здесь слово «кайрос», которое означает определенное время и благоприятное время. То есть, когда Бог говорит что-то делать, это для тебя благоприятное. То есть в это время ты получишь наибольшую пользу с этого, только, ну, как бы, отдай эту цену. И ты действительно совершишь то, что есть. Здесь это как бы для нас в нашем как возрастании. Но есть интересный пример тоже, Есфирь, в книге Есфирь. Вы, наверное, знаете всю эту историю этой девушки еврейской, которая стала царицей, да, персидского царства, которое на то время было практически царством всего мира, как бы они подчинили себе тогда всю землю. И интересно, что ее действительно схватили, и когда она, ну, там был конкурс этих девушек, получалось, что их всех год готовили. То есть, видите, здесь тоже прообраз. Их там, если вы почитаете, и Библия у нас в прообразах, то там написано полгода, какими одними маслами их там втирали в них, там еще что-то делали и так далее. Но об этом тоже можно очень много говорить. Здесь очень хороший пример ее, как Бог готовил к тому, к чему она должна была прийти. Потому что когда то, что там, где надо было ей серьезное решение принимать, она бы его не приняла, если бы она не готовилась, если бы она не была готова к этому. И интересно, что... Но все равно это трудное решение. И когда вы знаете, что произошла ситуация, что был приказ, чтобы уничтожить весь еврейский народ, и ее дядя Мордехай пришел к ней и сказал, что... Но он говорил ей, что сейчас ты должна выступить. И она должна была рисковать, потому что для того, чтобы пойти в покое царя неприглашенная, а он ее не приглашал уже больше месяца к себе, то если ты придешь, и он не прострет скипер к тебе, то тебя сразу убивают. Короче, ее могли убить, если неприглашенная. Это был большой риск, она рисковала своей жизнью. И дядя ей говорит, в 14 стихе, Есфир, 4 глава, 14 стих. «Если ты промолчишь в это время, то свобода придет из другого места. А кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского?» Что именно для этого времени ты готовилась, то есть именно для этого момента ты шла, твоя жизнь, ты где-то родилась, что-то с тобой происходило, убили твоих родителей, тебя воспитывал дядя, ты там, у тебя был парень и так далее, ты строила какие-то планы на жизнь, тебя схватили, притащили в этот гарем и так далее. То есть, казалось бы, знаете, сняли с тебя все, лишили всякого достоинства, но ты обрела, Бог тебе дал это положение, царь выбрал именно тебя. И, конечно же, даже когда он выбрал ее, она была любимой женой, но каждый раз все равно, ну, не все обстоятельства, нам кажется, у кого-то другого, почему я привела пример пастырей, обстоятельства лучше. Только у нас тяжелое, только у нас трудное. Но у каждого свои обстоятельства, и нам каждому нужно принимать решения. И обязательно приоритеты. И очень важно правильно расставлять приоритеты. Важно для себя спросить тоже, на каком месте Бог у нас. Потому что, может быть, в списке вы его напишете на первом месте, но на первом ли месте он у вас? То есть отдаете ли вы ему время для того, чтобы молиться, для того, чтобы читать его слово, потому что через слово, когда мы читаем слово Божье, мы разговариваем с Богом, потому что мы узнаем его больше. Как вы с ним, как бы телефон не набираете, через слово вы узнаете его характер, что он желает для вас. И мы говорили даже для битвы, и для того, чтобы нам устоять, и для того, чтобы нам достигнуть, нам нужно знать, кто Бог. И потом, кто мы в Боге тоже, да? Поэтому очень важно, и через это, чтобы у нас приоритетом на первом месте стояло отношение с Богом. И, потому что еще одно такое препятствие – это наша такая мнимая занятость. И каждый из вас может сказать, вы знаете, что это такое, каждый мог бы поднять руку. Потому что мы как будто бы все время заняты, суета это. И это особенное такое, ну, наверное, сейчас везде, но я помню, когда я приехал, это такой бич Америки тоже был, все заняты, вот, но практически ничего такого не решается, и в твоей жизни ничего интересного не происходит, но ты все время занят. Поэтому важно то, что мы говорили, вот это и приоритеты, и планирование тоже, то есть план написать, спланировать, расставить приоритеты правильно, и действительно, как бы, если мы уже это сказали, то исполнять, опять же, с Божьей помощью. Еще одна, я быстренько, чтобы не задерживать вас, это страх. Страх и беспокойство, он мешает, он удерживает нас от разных изменений. Мы приводили пример, Виктор приводил пример пророка Илии, помните, который пришел во вражеский стан, были там, собрались более 400 пророков Ваала, которые выступили все против него, они были очень сильные. Они сильные маги были там, и волшебники, и все остальное в этой силе демонической. И он остался один. И когда он там выходил, как Господь действительно дал ему силу, дал ему власть победить их всех. И затем он слышит, что жена царя Ахава, Изавель, говорит, что я сделаю с ним то же, что он сделал с пророками. Но он только что увидел силу Божью, которой Бог его защитил, он... Если там был выкопан ров огромный, весь залитой водой, и все это огонь пожрал, ну то есть насколько сила была Божья, он должен был казаться укрепленным быть в Боге. И тут просто слухи, еще не было, ну она не предпринимала никаких действий. Слухи о том, что она хочет его смерти, он испугался и убежал. Он не спросил Бога в этот момент, что мне делать. Он бежал, бежал, бежал. И Бог тоже, интересно, как Господь поступает. Вначале накорми, накормил его, а потом говорит, что ты здесь делаешь, Илья? Чего ты сюда прибежал? И даже он не сразу ему сказал, он говорит, да я вот, там несколько раз повторяется, просто он в полной депрессии, он плачется, и он говорит, Бог, один я остался, никого нету, вообще, как ты так можешь поступать? И там уже через какое-то время Бог говорит, еще 7 тысяч таких, как ты. То есть не ты один там был, а мне показалось уже, что только я один. Поэтому как бы страх, это такое, как бы он приходит в различных своих ситуациях к нам, подступает, беспокойство. Иногда мы говорим, то есть беспокойство наше, оно тоже признак того, что, ну, то есть мы чего-то боимся. И еще одна такая серьезная проблема – это самоудовлетворенность. Но я очень сильно с этим борюсь. В Америке здесь тоже как-то есть в одних местах, в церкви я слышу много, в некоторых церквях, а по-английски вот excellent, знаете, стремятся к, как бы к лучшему. Но опять же, это может быть человеческое стремление, может быть Божье. Бог желает всего самого наилучшего. Мы даже себе представить не можем, какое. И я знаю, что всегда, как бы ни было классно, надо стремиться к лучшему. Какие бы ни были уже отношения, надо стремиться к лучшему. Но здесь я просто столкнулась во многих школах. Говорят, что посредственно хорошо, достаточно. То есть, знаете, там посерединке как-то где-то уже нормально. Главное, не в самом низу, и то хорошо. Но это оно мешает, потому что это успокаивает, это уже какая-то твоя комфортная зона. Я чего-то достиг, зачем мне дальше куда-то стремиться, куда-то двигаться? Мне может быть там хорошо в чем-то и уже достаточно. Это, ну, как бы не Божье, тогда мы не получим. И то, что я вам сказала, это как раз девиз был тоже у апостола Павла. Он филиппийцам пишет, когда он их наставляет, он говорит о том, что... В 3 главе, 13 и 14 стих, это известное место Писания, где сказано, «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». То есть я продолжаю, я уже, казалось бы, столько достиг, другие бы уже успокоились, на твой век хватит, как бы. И говорит, я все это забываю, я почитаю это ничем. По сравнению с тем, что у меня ждет еще дальше. И это очень важный принцип, и самоудовлетворенность – это не от Бога. Еще одно препятствие – это ложные друзья. И если вы смотрели, когда мы вчера на занятиях были, и там ваш, у вас, у кого листики есть, там есть, кто ваш герой, кто ваш друг и так далее, потому что для нас это важно в этом тоже определиться, кто нас окружает. Это люди, которые нам помогают двигаться дальше или, наоборот, тянут нас назад. Поэтому очень важно, чтобы мы в этом определились. Важно, чтобы рядом были те, кто может нам принести Слово Божье. Интересно, что помните эту ситуацию в Даниила, 2 главе, когда даже царь, он вначале испытал все, царь Навуходоносор, он сон ему приснился, и он не знал, что это такое. И вначале ему там и бумаги волшебники сказали, не могут. Еще он везде вопрошал, и он попросил пригласить Даниила, который был раб Божий. Да, который, это он, мы часто Даниила, и даже, наверное, на картинках показывают более старше. Он был другом тех трех, помните, которых бросили в печь. Это был, ну, если не юноша, то молодой мужчина. То есть он не был в старшем возрасте. Но Господь дает ему откровение. И он как бы рассказывает Навуходоносору. И он его приглашает. И затем даже потом, в конце уже написано, ну, вначале Навуходоносор противился, но это вообще он не был сам как бы не из народа израильского, он не почитал Бога народа израильского. Но в конце он говорит, слушайте их Бога, потому что он только знает ответ. Он только, и он тогда сам тоже послушался, потому что пока не было послушания с его стороны. Но когда он пытался заставить Даниила или его друзей поклониться истукану, они не согласились, да, и Бог был с, ним в, с ними в этом огне. Вот. Но, конечно, нам хочется тогда говорить, что ну хорошо, я понимаю, что Бог со мной, но я все-таки в огне, я не хочу там быть. Вот. Но когда проходишь через такую ситуацию, когда проходишь и выходишь действительно так, как написано, как эти ребята вышли, это совершенно другой уровень твоих отношений с Богом. Мы не только отношения познаем, когда мы просто говорим «я тебя люблю», я, знаете, ну, у мужа и жены, наверное, часто так бывает, придет такое какое-то, даже, может быть, романтический вечер, и друг другу в любви объясняется все. И ну, тут же, как, знаете, специально за углом уже что-то ждет. Уже на какую-то маленькую вещь что-то как бы... Вот нашу сразу же наша любовь проверяется, тут же наши слова. Или где-то кому-то. Вот то же самое, что я вам говорила, и по времени, и по всем. Насколько посвященность наша тут же проверится. Обязательно нам важно, чтобы мы не были с теми друзьями, которые нас ведут в ад, и те, которые идут с нами за Богом и хотят исполнять Божие. Даже те, которые, например, мы говорим, и, конечно же, всегда, что евангелизируйте, будьте наставниками тем людям, которые сегодня еще не согласны и так далее. Но это период времени тоже, этот кайрос, когда время благоприятно. Если человек не принимает, а вы смотрите, что уже своими, пока вы его уговариваете, вы уже сами отходите, вы уже сами какие-то в проблему какую-то влезаете, оставьте. Или помолитесь и спросите, и Бог скажет оставить. А нам бывает даже, знаете, мы играем в такую роль, как Бога для этих людей, Спасителя для этих людей. Мы их спасти не можем, но мы пытаемся, мы как-то чувствуем себя, что все-таки мы им сказали там какое-то слово, они непослушны, но мы вот что-то знаем больше или еще как-то. Или даже чувствуем. Я многих людей, которые мне приходилось учить именно когда в служении и на протяжении, особенно если человек уже длительное время служит, обязательно проверяй свой мотив, чтобы ты не становился между Богом и человеком. Люди, у которых дар вы вчера заполняли, особенно ободрение, принять боль другого человека, служить, особенно именно как дар. Они очень часто становятся в эту... Или ими манипулируют, или они в положение контроля становятся. И они, наоборот, как бы мешают Богу иметь дело с этим человеком. И своей искренней любви к нему. Поэтому как бы очень важно нам быть внимательными тогда и молить Бога, чтобы ну, проверять себя, чтобы... Не поступить так, чтобы мы не стали руководствоваться просто какими-то нашими эмоциями или пожеланиями. Очень важно действительно выбирать правильно друзей. Поэтому, знаете, я сказала вам, что мы каждый из нас особенные, и нам не надо специально быть похожими на кого-то. Но есть люди, которые в нашей жизни Бог ставит, которым хорошо подражать, как они подражают Христу. И у которых хорошо учиться. И каждый из нас даже, вот и вчера вы много спрашивали, там, ну расскажите на примере, вот вы говорите там все, ну скажите нам пример, вот как это будет в жизни действовать. Почему это важно? Потому что, ну, нам легче так понять, когда хорошо, принцип хороший, но я вообще понимания не имею. Но когда где-то в какой-то семье-то уже человек прошел это, да, поэтому Бог говорит тоже, свидетельствуйте. И в церкви вы, наверное, тоже свидетельствуете здесь о том, что у вас была какая-то трудность, вы ее преодолели. Это ободряет другого человека. Ага, значит, я тоже могу идти и так далее, двигаться за этим. Поэтому важно ну, быть, как бы нам смотреть на тех, кто уже прошел это поприще, и он победил. Поэтому мы смотрим и на библейских героев, и точно так же вот филиппийцам здесь же в 3 главе Павел говорит в 17 стихе. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». То есть он говорит, подражайте мне и подражайте тем, кто идет за Христом. И в 4 главе, в 9 стихе он говорит, «Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». То есть мы здесь не просто, и иногда даже Бог и говорит, некоторым людям, я слышала многим, кто в служении, вот они двигаются в больших служениях, где происходит, Бог массово исцеляет людей. Они, например, ничего не знали, они рассказывают, Бог говорит, вот иди на служение того человека, сиди и просто копируй. Просто вот запоминай и копируй. То есть У каждому Бог индивидуально. Это не означает, что теперь мы пошли... То есть, если Бог вас призовет, Он так и сделает. Вот. Потому что Бог знает почему. И есть и такие вещи, которые... И именно в этом мы можем как бы... Важно, кто для нас является примером. И точно так же, для кого мы являемся примером. Для кого мы? Нужно начать с малого. Это не обязательно. Мы все, как мы уже говорили, пока мы в этой плоти, мы все несовершенны. То есть что-то у нас лучше получается, что-то хуже. Опять же, с Богом что-то мы преодолеваем, кто-то преодолел. У кого-то одни слабости, у кого-то другие слабости. Но важно нам быть искренними. Вы знаете, я слышала, со многими из вас разговаривала, те, кто желают, те, кто приходят на занятия, они стремятся познать волю Божью, исполнить эту волю Божью. Вы знаете, вы спрашиваете и хотели бы этого достигнуть, и спрашиваете, как это делать. Но очень важно, что несмотря на то, что вы еще многого, может быть, не знаете, но чтобы вы начали быть наставником для какого-то человека, который и этого не знает. То есть, чтобы вы начали эти маленькие примеры своих достижений каких-то, но не надо перед ним рисоваться. Очень важно быть искренним. Люди в нас ищут искренности. Если мы не искренни, если мы уже такие, знаете, как я вам сказала, вот эта ложная духовность, человек сразу это увидит, он не будет это принимать от вас. Когда вы общаетесь с кем-то в какой-то он проблеме, вместо того, чтобы, ну то есть показать где-то свою слабость, не специально как показать, но открыть себя тоже, открыть, знаете, написано, открыть свою наготу. Нам не хочется эту свою наготу открывать, но в этом сила, потому что мы знаем, что в чем-то мы слабы, но мы это сами не преодолеем, мы знаем, кому идти. Христиане отличаются от неверующих людей не потому, что у нас уже все отлично и замечательно. Некоторые люди в воспитании, даже неверующие, они, может быть, лучше воспитаны моралью этой мирской, они лучше воспитаны, чем, может быть, мы. Вот. Но мы не этим отличаемся. Мы отличаемся тем, что когда у нас слабость, когда наш какой-то момент, что мы приходим к Богу и в зависимости от Него просим у Него, чтобы Он нам помог. Это наше как бы единственное отличие, что мы от Него зависим, к Нему приходим. Мы им живем, движемся, существуем, мы желаем у него учиться в первую очередь и так далее. Поэтому очень важно, с одной стороны, действительно учиться, учиться в первую очередь у Бога, смотреть на Господа и учиться у тех, кто идут за Богом, кто преодолевают, не у тех, которые наоборот тянут вас от Бога. И также это мое, так сказать, уже я заканчиваю, это мое пожелание, потому что еще раз хочу сказать действительно, Бог родил каждого из нас, когда мы приняли Его и стали Его детьми, в Его семью. Он имеет для каждого план, и Он желает, чтобы мы были успешны, исполнили этот план. И я верю, что многие из вас, вы желаете этого в своей жизни, вы не желаете себе зла. Но для того, чтобы это произошло, нам необходимо не просто только желание, иначе мы будем лежать в этой купальне и ждать из года в год, из года в год. Этому человеку все-таки повезло. Иисус подошел, и Он откликнулся на его призыв. Иисус очень часто приходит к нам и нас как бы начинает будоражить. Начинает нас будоражить и говорит, встань. Ну, то есть от своих каких-то обстоятельств, от своей суеты, времени нету, и там еще чего-то, и это мешает, и то мешает, и третье мешает, и так далее. Вот. Подними глаза свои, посмотри на меня, я с тобой, и давай планировать, давай делать это, давай возьмем посвящение, давай возьмем ответственность. Необходима будет жертва, но эта жертва сегодня кажется огромной горой, но завтра ты увидишь, что это была просто мелочь по сравнению с тем, что ты обрел. Поэтому давайте, пожалуйста, доверимся Богу и будем больше и больше учиться Ему доверять, оставим всякий страх. Чем больше мы доверяем, тем больше мы включаем веру, тем больше страх, он просто уходит. Потому что это противоположность этому. И действительно, тут нужна и дисциплина, и посвящение, и послушание. И методы уже какими. Мы начали с вами говорить и будем много говорить. Но вы увидите, как только это все приходит, тут же стоит враг, который хочет нас с этого пути сдвинуть. Он нам чего-то подставляет и так далее. И если мы будем правильно к этому относиться, то есть не обвинять врага, но выступать против врага в силе Божьей, то мы все преодолеем, и мы будем победителями, и в конце мы сможем, как и Павел, сказать, что Господь я все исполнил, то, что ты мне предназначил на этой земле. Аминь. Поэтому давайте встанем на наши ноги. Аллилуйя. Я благодарна Богу за всех вас. Многих из вас я знаю, многих лучше, многих мы стали уже такими, все больше сближаемся, близкими, когда приезжаем. Я вчера, когда учила, столько примеров тут привела из своей, просто уже все больше и больше уже раскрываю вам все свои недостатки здесь. И открываюсь перед нами, открываю свою наготу. Я помню, как очень тяжело было Виктору даже передо мной чем-то признаться. Но сегодня он точно так же, как и я, спокойно, и мне дает разрешение говорить о нем. Вот, потому что, то есть, прошли через те этапы некоторые, которые для нас уже, ну, как бы, мы не пытаемся защищаться от людей, какую-то маску одеть какую-то. Мы такие, какие мы есть. Мы любим Бога, мы любим вас, и мы видим и в вас, действительно, тех детей Божьих, для которых Бог имеет огромное. И как прекрасно, действительно, мы ездим в разных местах и приезжать через какое-то время и видеть, как Бог совершает эту работу, как Бог совершает эту работу, как вы действительно возрастаете. Иногда, знаете, когда мы где-то в одном месте, нам кажется, что, что как будто бы делаем, но маленькое продвижение, как нам, как родителям бывает хочется, чтобы дети большего. Или там нам даже не видно, как они так сильно выросли. Кто-то не видел, какое-то время приехал, вау, как ребенок вырос. А мне все, мой ребенок маленький. Вот, то же самое. Поэтому как бы нет, несмотря ни на что, если вы идете за Богом, если вы желаете это исполнять, если вы послушны Ему, вы меняетесь, вы проходите то поприще, которое Бог для вас имеет и которое Он еще приготовил. И опять же присылает и людей, и дает здесь вас, поднимает тех, кто будет дальше идти, и действительно это исполнится. Поэтому я рада, что мы имеем такую еще одну как бы часть семьи сюда приезжать. Но я хотела бы действительно, чтобы каждый из вас не остановился. Не остановился. Потому что иногда мы завоевали, я показывала тоже, мы проходим, преодолеваем серьезные усилия, завоевываем какой-то плацдарм, маленький кусочек земли от дьявола, и мы уже на Божьей. Хотя бы, помните, как Илья, он был просто на вражеской, и Виктор говорил, это относительно, да? Мы на вражеской территории, но мы как дети Божьи, мы как бы стоя с Богом, мы завоевываем эту территорию с Ним, то есть уже нашу, на которой мы стоим и откуда мы можем атаковать. И она должна расширяться, расширяться, расширяться. А мы часто идем ну, во вражеском стане, мы завоевываем этот маленький кусочек и затем опять его отдаем, этот кусок. И так мы завоевали опять сильно, опять отдали. Нам важно то, что мы завоевали, удерживать и дальше расширять. То есть, поэтому, если уже вышли, продолжайте, продолжайте, не останавливайтесь, не оглядывайтесь назад, чтобы соляным столпом не стать, да? Вот. Поэтому, ну, а то, что Бог имеет, Он действительно совершит. Поэтому давайте будем молиться, и я вас просто ободряю. Я верю, что я делилась многими вещами, но Бог говорил каждому какое-то свое слово, и я хочу, чтобы мы сегодня это приняли и позволили Богу это сделать в нашей жизни.